Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шархи.
Правоохранительные органы могут готовить новые обвинения по болотному делу. Кто и почему заинтересован в продолжении следствия? Группа «Пусси Райот» вернулась к политической и творческой деятельности. О чем новый видеоклип? Закрылся московский книжный клуб «Кафе Билингу». Верно ли, что завершается эпоха недорогих ресторанов для креативной публики? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. К так называемому болотному делу может прирасти новый эпизод. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах во вторник сообщила независимая газета. По данным издания, теперь следователи отрабатывают версию о причастности к массовым беспорядкам оппозиционеров или активистов оппозиции, задержанных 6 мая 2012 года на Манежной площади Москвы. Предполагается, что они отвлекали силы полиции от протестующих на Болотной. В свою очередь, защита нынешних подсудимых утверждает, 6 мая массовых беспорядков в Москве не было. На тему работы работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В распоряжении независимой газеты оказался список оппозиционеров, отработка и возможный арест которых готовится в августе. Издание сообщает, что Следственный комитет России заинтересовался оппозиционерами, задержанными 6 мая 2012 года не на Болотной, а на Манежной площади Москвы. И теперь разрабатывает версию о том, что акция на Манежной была частью целенаправленной стратегии по рассеиванию сил полиции при массовых беспорядках. Первые аресты намечены на август. В числе кандидатов 6 человек. Потом их число планируется увеличить до 12, сообщил собеседник независимой газеты. По его сведениям, первым в списке значится журналист Аркадий Бабченко, получивший известность во время недавних протестов в Турции. Он был задержан и депортирован из страны. Среди потенциальных арестантов – оппозиционные активисты Надежда Низовкина, Татьяна Стецура, Юлия Казакова, Игорь Мандаринов и активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин. Аркадий Бабченко напомнил, что незадолго до 6 мая 2012 года часть оппозиционно настроенных активистов подала заявку на проведение протестной акции на Манежной площади Москвы. И хотя власти это мероприятие не согласовали, уведомить об этом в положенный по закону трехдневный срок заявители акции не успели, а потому активисты посчитали, что вправе выйти и на Манежную площадь тоже, где и были задержаны полицией, вспоминает Аркадий Бабченко.
6 мая я выходил на Манежную площадь, чтобы в качестве мирного ненасильственного протеста выразить свое несогласие с фальсификацией выборов и узурпацией власти в Российской Федерации. Никаких массовых беспорядков, никаких столкновений, ничего подобного там не было. Никаких сговоров или попыток насильственного свержения власти не было также. Полиции на Манежной не было вообще, то есть абсолютно. Все они были на Болотной площади. В Москве тогда просто закончилась полиция. Манежная стояла пустая. Если бы мы хотели там что-то сделать, ну там сделали все, что хотели. А потом уже видно было, что они приехали с Болотной, они приехали злые, взбешенные, разгоряченные и начали задерживать и избивать.
Активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин, который, согласно сведениям независимой газеты, вошел в список потенциальных арестантов, 6 мая прошлого года до Манежной площади дойти не успел.
Я был задержан не на Манежной площади непосредственно, а на подходе. Меня задержали в Камергерском переулке. Со мной были палатки туристические, ну и все, собственно говоря, никаких спецсредств, приспособлений не было, никаким массовым беспорядкам мы не готовились. Я был задержан с туристическими палатками не по административной статье, а по подозрению в том, что они у кого-то похищены были. Вот, так что со мной никто из эшников или ФСБшников не беседовал, со мной беседовал только оперативник из УВД Тверской, это тот, кто составлял материал, ну и, естественно, потом выносил отказной.
И Бабченко, и Коровин заявляют, никакой подготовки к массовым беспорядкам не было, как не было и самих беспорядков, не только на Манежной, но и на Болотной площади. Ту же позицию на протяжении последнего года отстаивает защита нынешних подсудимых по болотному делу, говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Просто читаешь статью 212, там написано, причем не всякие массовые беспорядки попадают под статью, там же прямо написано, массовые беспорядки, запятая, сопровождающиеся погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением представителям власти, применением оружия, взрывных устройств и всего прочего. Мне кажется, что все-таки стояла задача определенным образом поступить с оппозицией. Вы же видите, что это дело, оно стало, из него, во-первых, вырос целый куст дел, И оно стало прекрасным инструментом для того, чтобы наконец с оппозицией указать то место, вот, которое она на сегодняшний день в нашем государстве занимает.
В Следственном комитете сообщение независимой газеты о возможном возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто в мае прошлого года пытался протестовать на Манежной площади, не комментирует. Но, по мнению Вадима Коровина, когда вправо вмешивается политика, можно ожидать любого поворота событий.
Оценить данное событие, данную информацию как трезвое или трезво взвешенное отношение власти к обществу я не могу. То есть, ну, я ничего для себя не исключаю. То есть, я вообще не удивлюсь, что будет именно по этому сценарию. Но акция на Манежке, если назвать можно акция, просто скопление людей нельзя назвать ни массовыми беспорядками, ни подготовками к массовым беспорядкам, ни тем более отвлечением, потому что никакие массовые беспорядки не готовились, их не было. Не было их ни на Манежке, не было их ни на болоте. В основе всего того, что сейчас происходит, типичная месть царька, которого оскорбили, обидели. Накануне его инаугурации ему вот так вот преподнесли. И он был вынужден, как вор, пробираться один в свои покои, чтобы со своими именитыми гостями отпраздновать свою победу. Вот это вот такая вот мстительность, вот такая вот обида. На самом деле, один из следователей, который ведет дело Болотное, как-то брякнул просто так вот, не подумав. Но если бы не было фамилии Путин, то вообще все это дело, это административка, и все бы отделались по 15 сутками, на самом деле. Хулиганка чистой воды. Причем административная хулиганка. Вот и все. А пытаются раздуть это дело в уголовку, и сроки будут реальные, я не сомневаюсь.
Согласованные с московскими властями шествие по Якиманке и митинг активистов протестного движения на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года закончились столкновениями граждан с полицией. Пострадали десятки человек с обеих сторон. Более 400 демонстрантов были задержаны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в Московском городском суде продолжили слушание так называемого дела 12. На скамье подсудимых первые 12 обвиняемых по делу о событиях на Болотной площади. В зале суда работала сегодня корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Насколько я понимаю, Наталья, сегодня в суде продолжали допрашивать одного из свидетелей обвинения. Это начальник центра специального назначения ГУВД Москвы Дмитрий Дьяниченко. Что это за человек, что он говорил?
Да, сегодня продолжился допрос полковника полиции Дмитрия Дьяниченко. Во время событий 6 мая на Болотной площади он был заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве и отвечал за безопасность массового мероприятия. Однако к допросу непосредственно Дьяниченко участники процесса перешли только во второй половине дня. Сначала адвокат Вячеслав Макаров, представляющий на процессе интересы Сергея Кривова, попросил суд огласить план обеспечения порядка и безопасности, которому следовала полиция 6 мая прошлого года. По словам адвоката, Дьяниченко в своих показаниях постоянно на этот план ссылается, поэтому защитникам и подсудимым было бы полезно услышать, что это за план. Судья разрешила это сделать, и адвокат Макаров в течение нескольких часов зачитывал этот документ. Публике было очень плохо слышно, что он читал, и даже в какой-то момент, что не характерно для таких процессов, сторона обвинения попросила адвоката читать четче, поскольку свидетелю потом предстояло отвечать на вопросы.
Там что, нет микрофонов?
Там есть микрофоны, но проблема в том, что большая часть публики находилась не в зале, а в холле суда и следила за трансляцией. А из-за того, что как раз адвокат читал в микрофон, звук очень сильно фонил, и было слышно, что он что-то говорит, но что именно разобрать было практически невозможно. В перерыве мы поговорили с адвокатом, с другим, с Фаритом Муртазиным, который на этом процессе представляет Артема Савелова, и он, в частности, обратил внимание на то, что в том плане, который зачитывал адвокат Макаров, была такая нестыковка. Говорилось, что цепочка сотрудников полиции в районе Малого Каменного моста должна была стоять на 300 метров ближе к Большому Каменному мосту, то есть таким образом, чтобы проход в зону митинга на Болотной набережной, этот проход должен был быть шире, чем он в итоге был на Болотной площади, из-за чего, по мнению адвоката, в итоге случились те события, которые следствие называет массовыми беспорядками. И адвокат предполагал, что это могло произойти умышленно. Сотрудники полиции специально выставили цепочку не там, где было оговорено планом. И адвокаты планировали уточнить этот вопрос у Дмитрия Дьяниченко, когда, собственно, должен был начаться его допрос. И они действительно попросили его как-то объяснить эту ситуацию, на что Дмитрий Дьяниченко сказал, что он не владеет информацией о том, почему цепочка полиции стояла не в том месте, где было оговорено планом. Еще один адвокат Дмитрий Дмитрий Аграновский, защищающий в этом деле Ярослава Белоусова и Владимира Акименкова, пытался выяснить у свидетеля, кто же именно отдал приказ выстроить этот кордон полиции в том месте, где он стоял в итоге. Судья не дала ему это сделать, она снимала вопросы, как неоднократно уже заданные.
Наталья, судя по тому, что вы рассказываете, я понимаю, что вот этот процесс – это испытание не только для его непосредственных участников, но и для слушателей, поскольку, видно, сложно там целыми днями вот все это слушать. Я помню, что вы рассказывали прежде о том, что адвокаты обвиняемых жаловались на условия их содержания во время процесса, что в зале душно, что они сидят в стеклянном кубе. Как-то отреагировали на эти жалобы судейские?
Ну, условия содержания подсудимых никак не изменились. Они находятся в том же стеклянном помещении, которое именуют клеткой, стеклянным аквариумом. Они пытаются все еще говорить о том, какие условия содержания, что их это не устраивает. Периодически пытаются выступить с заявлениями о том, как рано их поднимают перед началом суда. Происходит это в 6 утра, по их словам. Как поздно их привозят обратно в следственные изоляторы, ближе к 12 ночи. О том, как перед заседанием их держат по несколько часов, то в душных автозаках, то в небольших, буквально метр на метр, по их словам, конвойных комнатах при Мосгорсудье. Но судья довольно равнодушно ко всему этому относится. Она просит занести их слова в протокол заседания, в том случае, если все-таки дает им слово, или же просто обрывает на полуслове, говоря, что сейчас не время для таких заявлений. Ну, единственное, может быть, им сейчас стало немножко полегче, поскольку в городе уже не так жарко, и поэтому температура, наверное, все-таки в этом аквариуме несколько упала, и можно хотя бы дышать.
Насколько я понимаю, завтра Дьяниченко или во время следующего заседания суда продолжит давать свои показания?
Сегодня допрос Дмитрия Дьяниченко закончился. Завтра, очевидно, кто-то будет еще из свидетелей или из потерпевших. Вот, как говорят адвокаты, у стороны обвинения есть список, в котором более 400 фамилий потерпевших, свидетелей, и они могут вызвать любого из этих людей, чтобы задать ему вопросы. И, по словам адвокатов, в этом списке 99% фамилий – это сотрудники ОМОНа и полиции.
Наталья Джанпаладова, корреспондент Радио Свобода, следила за ходом заседания в Московском городском суде, где продолжаются слушания так называемого «дела 12». Спасибо, Наталья.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему кавказская тема остается смертельно опасной для журналистов? Об этом беседуем с обозревателем «Голоса России» Иваном Суховым и репортерами «Новой газеты» Ириной Гордиенко и Сергеем Каневым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 июля. Московский избирком сегодня зарегистрировал кандидатом в мэры Москвы Сергея Собянина, который исполняет сейчас обязанности главы города. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом. Ранее соответствующие удостоверения получили Иван Мельников от Компартии Российской Федерации, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Николай Левичев от «Справедливой России». В среду, как ожидается, пройдут регистрацию еще два кандидата. Представители партии «Яблоко» Сергей Митрохин и оппозиционный активист Алексей Навальный, который баллотируется как кандидат от партии РПР «Парнас». Есть установка самого верха, чтобы выборы создавали впечатление о конкурентах, рассказал член Московской городской избирательной комиссии Андрей Бузин. Однако Навальный может не так долго оставаться на свободе, поскольку 18 июля ожидается оглашение приговора по делу Киров-Лесов. 18 июля сторонники Навального и другого обвиняемого Петра Офицерова планируют организовать акции в их поддержку. В социальной сети Facebook создана группа обсуждения приговора Навальному и Офицерову. О том, как организуется эта акция, в интервью «Радио Свобода» рассказал член Координационного совета оппозиции, один из основателей партии 5 декабря Сергей Давидис.
Если по чечению Алексея оправдают, то понятно, что это будет одна ситуация. Если осудят условно, другая. Если, не дай бог, дадут реальный срок, третью. Интенсивность акции, активность людей, во-первых, будут зависеть от этого. Во-вторых, очевидно, что там, на Манежной площади ничего согласовать нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, не было никакого оргкомитета. Было стихийное движение, что нужно как-то реагировать. И при этом повод возникнет непосредственно в этот день. Согласовывать мероприятие какое-то, ну, никто не взялся. Поэтому, собственно, мероприятие, в котором понимает это 54-й закон, который регламентирует митинги, демонстрации, шествия и так далее, просто не будет. А народный сход – это собрание людей, которые общаются друг с другом, то есть оно не подпадает под ограничительное толкование законодательства. Конечно, совсем нельзя исключать, что власти и полиция станут любое скопление людей считать несогласованным публичным мероприятием, но если смиряться с наглым нарушением закона, то невозможно вообще никаким образом противостоять власти. В этом смысле люди понимают, что это не согласованное мероприятие, но в то же время мероприятие, которое не требует согласования, поскольку это не публичная акция. И стихийно через Facebook, через другие социальные сети люди записываются, кто считает для себя важным, в зависимости от того, какой будет вынесен приговор, прийти, те придут. На Манежной площади всегда находится несколько тысяч людей. Каким образом определяется, кому можно там находиться, а кому нельзя? Закон определяет, что такое публичное мероприятие, с какой целью оно проводится, какие оно признаки имеет. Митинг, в частности, имеет признаком звукоусиления, цель выражения и формирования мнения. Если это цель обмена мнением между самими людьми, которые собрались, если не используются ни сценических конструкций, ни звукоусиления, ни транспарантов, то это не митинг, это не публичное мероприятие вообще. В таких делах, как приговоры, никогда не хочется давать прогнозов. С одной стороны, мы понимаем, как шел суд, абсолютно предвзятую позицию судьи, который отклонил ходатайство защиты о допросе свидетелей защиты, о проведении экспертизы, о том, что само дело высосано из пальца, там нет состава, это ясно любому, кто дал себе труд хоть немного изучить фабулу. И в то же время сказать все, человек уже в тюрьме или уже осужден, до того, как это случилось, неправильно. То есть, ну, не знаю, вот какую-то ничтожную долю процента на то, что у судьи Блинова проснется совесть, или на то, что те политические силы, которые, собственно, дирижируют процессом, вдруг изменят свою позицию, все равно хочется. Может быть, это чисто эмоциональная вещь, какая-то суеверная, но я не хотел бы говорить об абсолютной предрешенности.
Гражданский активист Сергей Давиди с 18 июля в Петербурге также будет организован народный сход в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова. Вы слушаете «Радио Свобода». Подводим итоги вторника, 16 июля. Группа Pussy Riot продолжила свою деятельность и выпустила новый клип. В этом произведении не пойманные, не задержанные пока участницы группы обличают зависимость России от экспорта нефти, сравнивают российский политический режим с иранским и напоминают о тюремном заключении своих соратниц. Прямых упреков в адрес президента страны Владимира Путина Pussy Riot на сей раз не выдвигает. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Как рассказала «Радио Свобода», участница группы Pussy Riot по кличке Грелка, цель процесса тюремного заключения участниц группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной заключалась как раз в том, чтобы остановить их деятельность. Именно поэтому остающимся на свободе девушкам важно было продолжить выступление, чтобы доказать победу Pussy Riot над государством. Съемки нового клипа проходили в Москве, а также в Казани и Мордовии. Новый клип полон зрелищных моментов. Портреты главы Роснефти Игоря Сечина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина крутятся на так называемых нефтяных качалках. Портрет Сечина поливают черной липкой жидкостью, похожей на нефть. За последний год доходы России от экспорта нефти составили 7 триллионов рублей. Однако эти триллионы видят только Путин и его друзья. Так пишут участницы группы Pussy Riot в своем блоге. Именно такая несправедливость вдохновила их на создание этого клипа. Во время съемок клипа на крыше заправки Роснефти сотрудники вызвали охрану. Прибывшие охранники кричали, где оружие, у кого оружие, но, заметив, что оружия нет, зато есть видеокамеры, предпочли ретироваться. Всего в группе Pussy Riot около 15 человек, и, как удалось выяснить «Радио Свобода», среди них есть и профессиональные музыканты, видеооператоры, современные художники. Тексты песен выглядят гетерогенными, поскольку это коллективное творчество. Каждая девушка должна сочинить по строчке. Феминизм, борьба с сексизмом, политические и философские мотивы – все это должно присутствовать в текстах. В своем блоге активистки Pussy Riot сообщают, что Надежда Толоконникова принимала участие в сочинении текста песни, даже находясь в тюрьме. В сети интернет уже есть альбом Pussy Riot для скачивания. Несмотря на то, что признанные музыканты вряд ли готовы считать Pussy Riot своими коллегами, есть альтернативные мнения. Так, поклонником группы Pussy Riot является музыкальный критик Александр Чепорухин, навещавший Марию Алехину в тюрьме.
Вы знаете, только что посмотрел этот клип в шуме в аэропорту, отправляясь из Красноярска в Москву. Что я могу сказать? Но я не расслышал слов. Сейчас публика идет на посадку, но я впечатлен тем, что, несмотря на устрашающие результаты первых акций, все-таки две девушки находятся в тюрьме, одна с трудом из нее выбралась после многомесячного пребывания. Тем не менее, это не испугало их последователей. И еще один, мне кажется, важный момент, то, что все это, как я понял, связано с нефтью, мне кажется, очень своевременно и злободневно, поскольку от этой черной жижи очень много, конечно, дивидендов получает наша страна, но очень много проблем. Сквозной темой через этот клип, мне кажется, это очень важно. Ну и всякие новые персонажи появляются в этом клипе, типа могущественного нашего нефтяного магната господина Сечина. Так что вот, мне кажется, что это очень показательно, что, во-первых, девушки не испугались, во-вторых, совершенно очевидно, судя по голосам, интонациям появились какие-то новые последовательницы, таким образом, страх не всемогущ, и это радует. Девушки думают о судьбах страны, это совершенно очевидно, что это не просто некий эпатаж, а это мощный социальный мяч. Судя по всему, мне кажется, что и музыкально все это вполне убедит. По крайней мере, это искренне, это зло, это рьяно. Это истово, это то, как и должен звучать панк-рок. С БГ я совсем недавно говорил на эту тему. Вот, я не знаю, насколько он хорошо или плохо относится к тому, что они делают. Вот, но он мне сказал, что он очень сочувствует их судьбе. Он просил меня передать привет Маше Алехиной. Вот.
В социальных сетях уже появились споры, являются ли девушки в балаклавах из нового клипа настоящими Pussy Riot. Екатерины Самуцевич, судя по голосам, среди исполнительниц не было. Но принцип группы – это анонимность и свободное членство, то есть туда принимаются и новенькие. Недавно я общалась по скайпу с одной из старых участниц, которая танцевала в Храме Христа Спасителя в балаклаве в прошлом году, но не была задержана. Попросив называть ее Кот, девушка рассказала о философии группы.
В обычной жизни я бы ни за что на свете себя бы так не повела. Я бы не пользовалась такими клише, как балаклава или что-то в этом духе. Сейчас уже поздно говорить о том, что такая форма, такая, возможно, это было преподнести несколько мягче. Мне кажется, любые вопросы, которые касаются политики и религии в нашей стране, в какой бы форме не были бы выражены, они не встретят какой-то себе такими же там, религиозными фанатиками или что-то в этом духе. У них это просто уже в головах там, воспитано, и идти на какие-то компромиссы для того, чтобы донести какую-то мысль, это понижать силу своего голоса, то есть не кричать, а уже шептать.
Есть девушки-художницы, девушки-музыканты с музыкальным образованием именно. Есть, например, девушка-музыкант, басистка, но она профессиональный музыкант, у нее, правда, образование, она, по-моему, программист или что-то в этом духе.
Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова отбывают двухлетнее наказание по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за то, что провели так называемый панк-молебен против Владимира Путина в Московском храме Христа Спасителя. Еще одной их соратнице Екатерине Самуцевич суд заменил реальное наказание на условное. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Эдвард Сноуден передал Федеральную миграционную службу России заявление о предоставлении ему временного убежища в этой стране. Закрылся московский книжный клуб-кафе «Билингва». Обозреватели говорят о завершении эпохи недорогих ресторанов для креативной публики. В центре Вильнюса на месте памятника Ленина будет установлена новая скульптура «Дух народа». Об этом я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 16 июля.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал в Федеральную миграционную службу России заявление о предоставлении ему временного убежища в этой стране. Городской суд Петербурга отказал прокуратуре в возбуждении дела в отношении антидискриминационного центра «Мемориал» в связи с его отказом регистрироваться в качестве иностранного агента. Следственный комитет России может готовить новые аресты по болотному делу. Об этом сообщила независимая газета. В Вене сегодня начался очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5+2. с участием представителей Молдавии, Приднестровья, России, Украины, ОБСЕ, а также Европейского Союза и США. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Собянина кандидатом на выборах столичного мэра. Ранее были зарегистрированы Иван Мельников, Николай Левичев и Михаил Дегтярев. В Каире минувшей ночью в столкновениях между силами безопасности и сторонниками смещенного президента Мохаммеда Мурси погибли 7 человек, более 260 получили ранения. В Соединенных Штатах и еще 8 странах арестованы 255 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии в интернете. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 16 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 16 июля направил в Федеральную миграционную службу России официальное прошение о предоставлении ему временного убежища. Пребывание Сноудена в России, скорее всего, развивается по сценарию, написанному в Кремле, считают американские эксперты. Политологи в США называют абсурдной попытку Владимира Путина возложить на США ответственность за то, что многие страны отказываются принять Сноудена на своей территории. Этот человек оказался, по словам президента России, заблокирован в Шереметьево. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Затянувшаяся уже более чем на 3 недели остановка Эдварда Сноудена на территории России обретает ясное очертание пропагандистского проекта, осуществляемого российскими властями. Так считает мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист и политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Заявление о том, что Сноуден оказался заперт в Москве из-за неких действий Соединенных Штатов, абсурдно. В нормальных обстоятельствах он должен быть безотлагательно выдан США, поскольку он является нарушителем законов и преследуется за уголовные преступления, в совершении которых он, по сути, сам признался. У России, на мой взгляд, нет никаких формальных оснований отказать в его выдаче, хотя бы потому, что США за последние десятилетия вернули в Россию немало нарушителей закона, затребованных российскими властями. Две страны подписали договор о взаимной правовой помощи, в рамках которого совершенно оправдано возвращение человека, пытающегося бежать от правосудия. По мнению Дэвида Саттера, само появление Эдварда Сноудена в Москве могло быть не случайным. Публичную роль его поверенного и советника взял на себя глава WikiLeaks Джулиан Ассанж, связанный с российскими властями благодаря своему сотрудничеству с государственным телеканалом Russia Today. Москву наверняка интересовали секреты, которые выкрал Сноуден в Агентстве национальной безопасности США. Он выглядел привлекательным и как пропагандистский персонаж. В этой роли, считает Дэвид Саттер, его и использует Кремль. Русские прекрасно осведомлены о том, какой ущерб национальной безопасности уже нанес Сноуден и будет продолжать наносить, если он не будет выдан Соединенным Штатам. Они готовы предоставить ему приют в России или позволить отправиться в другую страну, где он может заниматься своими разоблачениями, ради того, чтобы создать ощущение прежде всего у населения собственной страны, что они готовы бросить вызов Соединенным Штатам. А россияне традиционно легко покупались на такую тактику. Путин и российские власти руководствуются в своих действиях глубочайшим чувством негодования по отношению к Соединенным Штатам. Они играют на определенных негативных инстинктах части российского населения и используют эти эмоции для возбуждения враждебных по отношению к демократическим странам чувств и поддержки своего собственного режима. А как вы оцениваете тактику Соединенных Штатов в этой ситуации? Настаивая на выдаче Сноудена, пытаясь изолировать его, американское правительство, на мой взгляд, следует по единственно возможному пути. Во-первых, скрываясь от американского правосудия, он продолжает создавать угрозу национальной безопасности страны. Во-вторых, за такие действия он должен понести наказание, хотя бы для того, чтобы дать урок другим потенциальным разглашателям секретов, не осознающим масштабности наносимого стране вреда. Если этого не произойдет, то мы можем столкнуться с новыми Сноуденами. Как вы считаете, может ли этот эпизод стать крайней чертой для администрации Обамы в ее отношениях с Кремлем? Может, потому что Россия ведет себя в этой ситуации как враждебное государство. Не все американские комментаторы согласны с такой трактовкой поведения России. Кое-кто считает, что Путин попросту маневрирует, пытаясь выбраться из сложной ситуации, в которой Россия оказалась после появления беглеца от американского правосудия в московском аэропорту. Путин не хотел бы осложнять отношения с Вашингтоном незадолго до двусторонней встречи в Верхах. Газета USA Today, например, считает, что последние заявления российского президента свидетельствуют о том, что Сноудену не получить убежище в России. Любопытно, впрочем, что к концу третьей недели пребывания в России бывшего контрактника Агентства национальной безопасности США от имиджа Сноудена как благородного разоблачителя секретов в США почти ничего не осталось. Он и его окружение выглядят людьми, готовыми сдать любые американские секреты, исходя из своих собственных интересов. Легендарный американский журналист Карл Бернстин, который в 70-х годах вместе с Бобом Вудвардом первым начал освещать уотергейтский взлом, который привел к отставке президента Никсона, попытался в понедельник урезонить корреспондента «Гардиан» Глена Гринволда, публично пригрозившего масштабным сливом американских секретов, если что-то случится со Сноуденом. «Это ужасное заявление журналиста, оно выходит за всякие профессиональные рамки», заявил Бернстин во время телевизионного интервью.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 16 июля. В Москве закрылся популярный, некоторые даже говорят, культовый литературный кафе-клуб «Билингва». Это заведение оставалось модным адресом для креативной литературоцентричной московской публики, сочетая в себе достоинства интеллектуального книжного магазина, недорогого ресторана и площадки для выставок и концертов. Можно предположить, что непосредственная причина закрытия «Билингва» финансово-экономической природы. Хозяева не прояснили свою позицию по этому вопросу. Однако знатоки темы говорят о естественном угасании такого рода гастрономического и развлекательного формата. О старых и новых московских местечках для тех, кто любит общаться и ужинать в просвещенной компании, я беседую с главным редактором издательства «Адмаргинум» Александром Ивановым и обозревателем «Радио Свобода» поэтом Еленой Фанайловой. Беседу начинаю с вопроса о том, в чем заключались сильные качества кафе-клуба «Билингва».
Он был хорошей атмосферой, как и все клубы нулевых годов в Москве этого разлива. Это так называемые борисовские клубы, но имеется в виду большая веселая компания, которая еще в конце 90-х, если я помню правильно, сделала первый проект «Аги», который был в маленькой квартирке, а потом, как грибы, начали примерно с 2001 года, начали возникать эти замечательные московские клубы, проект «Аги» со всеми его ответвлениями, там, пирогами, прочими замечательными кафе-клубами. Вот «Билингва» был одним из них. После того, как первый проект «Аги» в Потаповском переулке начал распадаться, «Билингва» одно время была совершенно блестящая. Концерты плюс литературное чтение, плюс выставки, плюс недорогая еда для студентов и молодой богемы была в нем совершенно прекрасно реализована. Если я правильно помню, там выступал Александр Пятигорский. Там проводились довольно замечательные вообще интеллектуальные встречи. Самые чудесные презентации там происходили. Но в последние годы, надо сказать честно, клуб «Билингва» начал терять свою былую харизму, но это, в принципе, цикл существования любого заведения такого рода. Оно одно время является страшно модным. Все модные издательства хотят там делать презентации, а потом эта харизма куда-то девается, модные люди перемещаются в другие места.
Александр Иванов, согласны вы с оценкой Елены? Если да, то считаете ли вы закономерным закрытие клуба «Билингва»?
Мне кажется, что это связано с экономикой, прежде всего, московской нефти. То есть в Москве же есть своя нефть, это ценная недвижимость, как что-то некоммерческое, чем являлось «Билингва». Довольно трудно в Москве сейчас выживать таким некоммерческим структурам. С одной стороны. С другой стороны, как бы у «Билингва» действительно, я согласен с Леной, что у «Билингва» был такой расцвет вот где-то лет 7-8 назад, а потом такой медленный, плавный закат, потому что, мне кажется, изменилась не только экономика, то есть все стало дороже, но и изменилась некая литературная сцена в московской, потому что все-таки вот эта схема литературного клуба с такими литературной молодежью, литературными мальчиками и девочками, это немножко такой старый формат, мне кажется. То есть литература очень сильно дифференцировалась. И вот такая общая площадка, такой, условно говоря, вот такой джала с маленькой буквы, такой «возьмемся за руки, друзья», там, вот этот формат, мне кажется, он немножко устарел. Появились самые разные литературные, как бы, группировки, среды, которые очень трудно друг с другом корреспондировать на одной территории. Есть профессиональная литература, есть литература который настаивает на своей такой андеграундности, например. Есть как бы различные виды пары литературы, графомании. Например, в России сейчас невероятно процветает графоманский ресурс «Проза.ру». Там люди издают за свои деньги огромное количество графоманской литературы, пишут романы, обмениваются ссылками там, и так далее, критикуют друг друга. Это огромная субкультура графомании. Появились профессиональные литераторы, которые зарабатывают довольно большие деньги на литературе, которые тоже не попадают в формат «вот возьмемся за руки, друзья», потому что они берутся за руки, живя там, например, где-нибудь в Бордо там, или в Провансе, или на какой-нибудь экзотической даче под Нижним Новгородом. Очень разнообразная стала ситуация, и вот это поле объединения, которое предлагало Билингва, оно как бы перестало объединять, мне кажется.
Елена, вам кажется этот процесс дифференциации правильным этапом в развитии, высоко скажу, русской словесности, или в эволюции российского креативного класса, или трансформации просто атмосферы с 2000-х годов?
Я согласна с тем, что это трансформация креативного класса. Понимаете, те люди, которые 8 лет назад ходили на Пятигорского в Билингву, полтора года назад вышли на Болотную площадь и одновременно засели совершенно в других кафе. Побогаче, с кухней более интересной. Молодые люди, ну, условно назовем их, да, вот креативным классом 30-35 лет, зарабатывали больше денег, чем те люди, которые брались за руки, согласно Сашиному выражению, 10 лет назад. Птички стали более яркими, перышки их стали более интересными, нос они стали держать по другому ветру. Понимаете, люди, которые делали Билингву, находились в некотором внутреннем согласии с началом нулевых годов, когда еще все проблемы политического строя не были так заметны. А люди, которые сейчас сидят в кафе «Март», ну, это, скажем так, самое демократичное заведение того же извода, что кафе «Билингва», с одной стороны, зарабатывают больше денег, с другой стороны, они понюхали протестного пороху, и с третьей, они ездят в Бордо и Прованс, даже не будучи великими русскими писателями. Я не знаю, огорчение это или нет, не знаю, как следует к этому относиться, но мне кажется, что закрытие «Билингвы» — это, в общем, никакой не конец этого литературного мира. Концом мира было закрытие проекта «Агия». Это было, по-моему, 2 или 1,5 года назад. Это уже знаменовало конец вот этой клубной культуры. И это такой знак народу. Поезжайте на дачи, живите своим миром. В этом году, кстати, чрезвычайно расцвела в очередной раз такая дачная культура креативного класса.
Александр, вопрос к вам как к издателю. Скажите, пожалуйста, сейчас вы бы решились при наличии средств и доброй воли организовать издательство, оно же недорогой ресторан, оно же клуб для общения, оно же книжный магазин. Это концепция АГИ 15-летней, скажем, давности, условно говоря.
Нет, мне кажется, это совсем не нужно сейчас, ну, с моей колокольни. Вот что мне действительно нужно, это найти какое-то помещение ближе к центру, организовать издательский шоурум на манер, скажем, издательства New Directions в Нью-Йорке, которые объединили офис вместе с такой выставкой книг, где можно купить книгу и одновременно поговорить, например, с редактором или переводчиком, который работает над этой книгой. Формат вот клуба АГИ и Билингвы, он еще немножко как бы устарел по той причине, что литература вот в виде такого как бы точки притяжения, да, общего разговора, она перестала объединяющую функцию выполнять. Изменился, я бы сказал, такой социальный дизайн этой сцены, вообще московской культурной сцены. И одна из важных таких как бы реплик по поводу протеста заключался, по-моему, в том, что какой-то из молодежных сайтов выступил с такой критикой протеста. Они сказали, что очень плохо были отдизайнированы плакаты вот, во время протестных акций. То есть вот этот момент тотального дизайна и вообще другого смены стиля в одежде, в языке, в манерах, в повадках, он проявляется очень сильно в Москве. Ну, появились какие-то хипстерские места, но появились, например, совершенно замечательные места типа, например, парикмахерских для гастарбайтеров, где организованы такие клубы, где люди как бы стригутся и как бы бреются, но одновременно общаются. Возле моего дома на проспекте Мира такой клуб функционирует. Или есть там какие-то хипстерские заведения типа маленьких закусочных или баров, где, в принципе, тоже возможен литературный разговор. То есть карта, где литература может участвовать, карта московская, как бы литературная, она очень сильно мутирует, мигрирует, она становится более сложной, и у нее, конечно, меняется дизайн. Одно дело – это литература под водочку и пиво, а другое дело – это литература под свежевыжатый сок. И потом в Москве еще происходит Капковская революция. Капков – это такой московский барон-осман, который противопоставляет такому революционному активизму идею города как место для досуга, для отдыха, где все должно быть очень уютно, очень близко к человеку, к его там способности отдыхать в городе, а не только агрессивно себя вести. То есть вот эта Капковская революция, она создает тоже огромное количество новых пространств. Сейчас идет, например, реформа московских библиотек, которая будет превращаться одновременно и в клубы, и в кафе, и в библиотеки, и в бог весть что. Есть московские парки, где происходит тоже своя литературная жизнь. То есть все меняется, и не обязательно в худшую сторону, я бы так сказал.
Клуб «Билингва», скажу так, это наивная простота, гречневая каша, скажем. А модный сейчас клуб «Жан-Жак», который прозвучал как раз громко в общественном смысле, как раз во время событий 2011-2012 года, да еще сам был разгромлен, это, скажем, киш-лоран французский и бокал там красного вина. Он подразумевает литературную беседу. Там сейчас точка сборки таких вот людей, которых могла бы заинтересовать такого рода дискурс, скажем так? Или это всего лишь символ вот этой новой эпохи менеджеров среднего звена, у которых достаточно денег для того, чтобы провести время в модном месте?
Андрей, то и другое. Дело в том, что Жан-Жак тоже дочернее предприятие тех же людей, которые делали в свое время проект «Аги» и клуб «Билингва». А надо отдать должное менеджерскому чутью и дизайнерскому чутью этих людей, которые вовремя уловили ветер перемен. Я сейчас говорю, конечно, прежде всего о Мите Борисове, известном рестораторе, который в свое время открывал и наимоднейшее кафе «Маяк», который сейчас тоже немножко сходит на нет. И вот сеть «Жан-Жак» оказалась, скажем так, на пике этой социальности, социальной активности. Странным образом получилось, что кафе «Жан-Жак» сделано людьми, которые прекрасно чувствуют городское пространство. Не случайно там и архитекторы собираются. Архитекторы, которые занимались средой еще в советское время, и люди более молодого поколения, которые про среду все очень хорошо понимают. Понимаете, мы сейчас говорим о такого рода арт-кафе, не рукодельных арт-кафе, а тех кафе, которые продолжают такую дизайнерскую линию, средовую архитекторскую, возникшую еще в Советском Союзе, но не развивающуюся тогда. Но на самом деле есть и другие же места. Есть такие супермодные в прошлом, надо сказать, места, как Симачев бар или Вок-кафе, такие дико богатые заведения, которые сейчас тоже уже потеряли свою моду, модность, актуальность. Появился клуб «Бантемпи». Он находится в 50 метрах от Жан-Жака, но это следующая ступень, так сказать, скромной роскоши. И вот в Бантемпе уже полтора года собираются все журналистские, например, сливки общества.
В завершении беседы к вам приезжает западный славист, хорошо понимающий, насколько может понять иностранец, русскую душу и желающий познакомиться с главными культурными точками притяжения для российского креативного класса, литературного класса, кого угодно. Кроме парикмахерской для гастарбайтеров, это чудесное место, куда бы вы их пригласили сейчас?
Жан-Жак вообще, честно говоря, превратился в такое предприятие общественного питания, которое давно уже потеряло всякую актуальность, мне кажется. Что касается Бонтемпи, да, это как-то еще такое относительно популярное место. Но есть куча новых мест. Например, сейчас в Москве организованы маленькие всякие закусочные с таким хипстерским духом. Недавно в афише появилось интервью с организаторами такой закусочный «Митбол». Вот это слово вынесено из американских бруклинских закусочных. Фактически это тефтели, названные по-английски. Но сама обстановка как бы этого места, она такая вполне себе сканирует современную такую хипстерскую культуру Москвы. Есть, например, замечательное кафе 3205 в саду «Эрмитаж», где очень приятная летняя атмосфера и где тоже можно прекрасно как бы отсканировать вот это вот Капковскую как бы революцию или контрреволюцию московскую. Есть какие-то заведения, которые в парках открываются, не только в саду «Эрмитаж», но и, например, в парке Горького, в Бауманском парке, в парке имени Баумана. Москва становится очень-очень дифференцированной. И очень важно понять, что, например, ориентация Жан-Жака на такой парижский стиль и на знаменитую как бы такую формулу «весь Париж» или «вся Москва». Вот я могу сказать, что всей Москвы сейчас нет. Нет этого феномена «вся Москва». вся Москва читает, скажем, одну книгу, обсуждает одну тему. Вроде бы иногда проблескивают такие моменты, там, когда были вот эти демонстрации позапрошлогодние, прошлогодние. Но сейчас, мне кажется, Москва очень дифференцированный город. Здесь столько разных слоев и субкультур, что это касается не только литературных пространств, но и галереи, издательств, журналистские среды, среды, как бы, связанные с дизайном, с модой и так далее. Вообще, какого-то вот одного маршрута по Москве сейчас трудно себе представить. Это очень разнообразный город, очень быстро устаревают, как бы, эти точки новизны. То есть здесь нужны совсем такие, как бы, вот, сталкеры, которые прям вот чувствуют горящие точки и умеют их найти.
О судьбе кафе-клуба «Билингва» и развлечениях креативного класса я беседовал с московским издателем Александром Ивановым и обозревателем «Радио Свободы» Еленой Фанайловой. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Французская печать 16 июля живо обсуждает выбор нового символического образа Франции, которым стала участница группы «Фемен» Инна Шевченко. У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Андрей Шароградский.
Аллегорическое изображение Французской республики молодой женщины во фригийском колпаке появилась в эпоху Великой Французской революции, говорится в сообщении русской службы РФИ, Международного французского радио. Образ Марианны украшает официальные учреждения, она изображается на печатях и монетах, а также на почтовых марках. С 1944 года, года освобождения Франции от гитлеровской оккупации, образ Марианны на почтовых марках регулярно обновляется. Ее новое изображение выбирается на конкурсной основе. В этом году победу одержала Марианна художников Оливье Сиапа и Давида Ковина. По словам Сиапа, в новом изображении Марианны собраны черты многих женщин, но прежде всего Инны Шевченко. В интервью агентству France Press Сиапа уточнил: «Инна Шевченко не единственная, кто вдохновил нас на этот рисунок. В новом изображении есть черты актрисы Марион Котийяр, Розлин Башло, бывший министром при Жаке Шираке и Николя Саркози, и нынешнего министра юстиции Франции Кристиан Табира». Оливье Сиапа сказал: «Для меня Марианна, которую изображают с обнаженной грудью, была активисткой фемен эпохи 1789 года, поскольку она боролась за ценности республики, свободу, равенство и братство. Инна – единственная не француженка из тех женщин, которые вдохновили меня на рисунок». Оливье Сиапа вначале хотел ограничиться образами Башло и Табира, отмечает Le Parisien. «Я пробовал в течение нескольких недель, но это не сработало», цитирует художника газета. «В конце концов, я отметил для себя изящные жесты их рук во время выступления перед ассамблеей. Именно поэтому моя Марианна изображена говорящей». Сиапа признает, что он политизированный художник. Его фотовыставка на тему однополых браков дважды в июне подвергалась в Париже нападению со стороны вандалов. Движение «Фемен», которое теперь базируется в Париже, заявило, что гордится своей причастностью к созданию нового образа для официального символа Франции. Сама Инна Шевченко в интервью «Радио Свобода» отметила, что для нее случившееся стало приятной неожиданностью, и что «Фемен» во Франции продолжит борьбу за права женщин.
Это был сюрприз, это было совсем неожиданно. Конечно, очень-очень приятно таким способом войти в историю, но самое приятное с этого факта – это то, что сейчас каждый раз, когда гомофобы, фашисты, экстремисты во Франции захотят отправлять письма почты, им придется лизать «Фемензад». На самом деле врагов женских прав и врагов женской свободы очень много, и даже в современной Франции. Поэтому эти факты, конечно, безумно приятны. Нам позволяют развивать нашу деятельность во Франции. Мы благодарны за это стране, но это не значит, что «Фемен» не будет проводить свою деятельность в большинстве.
Газета «Le Figaro» цитирует художника Оливье Сиапа, который выражает радость по поводу того, что за его рисунок проголосовало очень много молодых людей, студентов лицеев. «Они знали, что на нем изображена активистка Фемен», подчеркивает Сиапа, и говорили, что поддерживают не только сам рисунок, но и жизненные ценности, которые он пропагандирует. Художник уверен, что поддержка молодежи перевешивает всю критику, раздающуюся в адрес новой марки. Рисунок Сиапа действительно понравился далеко не всем. «Le Figaro» «Фигаро» припоминает Шевченко и участие в спиливании креста на Украине, и ее твит от 9 июля, в котором она написала, что может быть глупее Рамадана, и нелицеприятно высказалась по поводу ислама. Христианская демократическая партия призывает к бойкоту новой марки, называя ее оскорблением чести и достоинства женщин и суверенитета Франции. Депутат парламента от правоцентристской партии «Союз за народное движение» Эрик Сиоти назвал неуместным и провокационным избрание символом Французской Республики изображение женщины, которая не воплощает собой какие-то серьезные ценности. Нравится вам это или нет, но выбор Шевченко, только что получивший политическое убежище во Франции, не выглядит удивительным, признает газета «Либерасьон». Акции Шевченко «Топлес» имеют прямые ассоциации с картиной Делакруа «Свобода, ведущая народ». В России она также известна под названием «Свобода на баррикадах». Для образа Марианны в последние десятилетия всегда выбирались знаменитые француженки. Последней была Софи Марсо, избранная в 2012 году. Марианнами становились обычно актрисы, модели или певицы. Этот выбор, наверное, всегда был несколько спорным, но никогда настолько спорным, как в этот раз, когда символом республики стала иностранная активистка феминистского движения, заключает «Либерасьон».
Обзор французской печати обозревателя радио «Свобода» Андрея Шароградского. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Министерство культуры Литвы на основе рекомендаций специальной конкурсной комиссии приняло решение об изменении ансамбля центральной площади Вильнюса, Лукишской. На площади, центр которой пустует после демонтажа в 1991 году памятника Владимиру Ленину, будет установлена скульптура «Дух народа», выбранная из двух десятков предложенных проектов. Из Вильнюса корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Памятник Ленину простоял на центральной площади тогда советского Вильнюса почти 40 лет. Четырехметровая скульптура на 7-метровом постаменте, отлитая из бронзы по проекту Николая Томского, была демонтирована вскоре после провозглашения независимости Литвы, еще до формального крушения Советского Союза. При этом граждане шутили, что пальто на фигуре Ленина якобы пошито неправильно, с пуговицами на женскую сторону, однако на самом деле это не так, просто бронзовое пальто двубортное. Сейчас ленинский монумент находится, как и все подобные изваяния, в Грудском скульптурном парке возле курортного городка Друскиненкой, куда свезены идеологические памятники советской Литвы. Этот частный музей, кстати, один из самых популярных у иностранных туристов. Старинная Лукишская площадь, сформированная в середине XIX века и носившая разные названия, была местом то для рынка, то для деревянного цирка, то даже для казней. Во времена Российской империи по указу генерал-губернатора Вильна Михаила Муравьева в 1863 году здесь были установлены виселицы. На площади показательно казнили руководителей и участников польского восстания, в том числе Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сираковского. Последние годы большая опустевшая площадь со следами классической симметричной планировки и классическими же фонарями кого только не привечала. Зимой здесь заливали каток, открывали ярмарки, проводили конкурсы снеговиков, летом на площади проходили концерты и флешмобы. Теперь серьезный конкурс завершен, закончены и шутки. Из 28 представленных авторами проектов реорганизации городского пространства комиссия выбрала 18, в финал вышли 5. На первом этапе по планировочным решениям соревновались архитекторы, на втором – скульпторы. Главная задача была поставлена так – должным образом почтить память борцов за свободу Литвы. По условиям конкурса авторы, кроме прочего, должны были представить и справку о том, что они не сотрудничали с КГБ. Здание КГБ, прежде НКВД, размещалось именно на Лукишской площади. Теперь это здание суда. Лучший проект из представленных, а в основном конкурсанты интерпретировали литовскую народную и национальную символику, традиционные исторические и религиозные знаки выбран. Авторы идеи Видмантас Геликас, Витянис Хансел и Рамуни Шведайте предложили интегрировать Зеленую площадь в ежедневную жизнь города и украсить ее скульптурой птицы «Дух народа». Статуя «Дух народа» представляет собой тонкое, вертикальное, изогнутое сооружение из нержавеющей стали. «Птица души» – так поэтически называют статую авторы проекта. Свет «Духа народа» отмечают они, вот идея этого поэтического образа, осмысливающего путь исторического, национального и политического литовского поиска.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. А сейчас в эфире «Радио Свобода» член комиссии конкурса архитектор Роландас Паликас.
Сама работа для экспертов показалась балансированной. Там стоял Ленин, глупо теперь вместо Ленина поставить другую скульптуру. Конечно, зеленое пространство останется, как теперь. Квадрат этих зеленых деревьев еще будет посажено больше, чтобы уменьшить внутреннее пространство. И рекреационная функция для жителей останется и будет еще усилена. Скамейками с такими островами зелени и травы. Теперь надеюсь, что ответы даны насчет планировки площади, насчет памятника. Надо ждать политическое решение, усмотреть нужные средства в следующем году в бюджете. Думаю, что работы начнутся. Сложная задача была для авторов. Нужно было предложить не только символ, не только памятник, но и место для него, и решить все довольно сложные урбанистические вопросы. Автомобили, пешеходные и так далее. Это главная площадь Литвы с такими символами, с такой функцией. Здесь народ не только отдыхает, самые важные для государства праздники, моменты. Центр будет смещен по нашему проекту, чтобы памятник сам не стал таким узурпатором пространства, доминантом, чтобы вокруг него могли произойти и праздники, и концерты. И вообще вот это внутреннее пространство предложено как мультифункциональное. Памятник в этой площади должен говорить новым демократическим языком, быть одним из элементов жизни вот этой площади.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс, был литовский архитектор Роландас Паликас. На Лукашской площади Вильнюса появится скульптура «Дух народа». Вот так обстояли дела во вторник, 16 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!